Приветствую всех, братья и сестры. Сегодня я предлагаю, как обычно, 1 Коринфянам, мы читаем и вот размышлять над одним из стихом из известного текста, который читается на каждом служении с хлебопреломлением. 29 стих 11 главы, 1 послание Коринфянам. Он немножко такой тяжелый, но на самом деле, я думаю, что он ближе станет каждому из нас. Ну, и он должен стать каждому ближе. Итак, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Хотя, буквально вот в 10 главе можно прочитать, Павел называет чашу с вином «чашей благословения». Но вот чаша благословения от нас только зависит. Ну, то есть Бог сделал так, чтобы она была чашей благословения. Бог сделал так, чтобы для нас жертва Христа принесла жизнь, да, Его смерть принесла нам жизнь. Он сделал так, что для нас недостойных смерти, да, недостойных вообще милости Божьей, мы не только милость получили, мы еще получаем благословение. Но мы можем, оказывается, сделать эту чашу, чашу осуждения. Да? Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Вот главная причина – не рассуждая о теле Господне. И, в принципе, вот я бы хотел, чтобы мы порассуждали о рассуждении, да, о теле Господнем. И, в принципе, можно сказать, что это название всего послания к этой церкви – рассуждение о теле Господнем. Дело в том, что многие знают, кто не знает, повторю, что Коринфская церковь, если судить по посланиям, это самая плохая церковь. Это самая больная церковь, это самая церковь, которая на грани разделения или в процессе разделения, да? Причем не на две части, а на много частей, где споры, где разногласия, где там судятся друг с другом у неверных, блуд такого, что нет даже у язычников. Так вот, если собрать именно с этой книги первое послание Коринфянам, то есть церковь, ну просто страшно, что там творилось. И как раз Павел их пытается настроить на рассуждение о церкви, о теле Господнем. Не только о теле Господнем, которое было распято на самом кресте, да, то физическое тело, в котором Христос был на земле и совершил свое служение, совершил искупление наше. Но он говорит, что вы, он пишет Коринфянам, вы порознь члены, но вместе вы тело Христово. Мы все вместе тело Христово. И здесь наша вот ответственность, и хотя мы сегодня уже много рассуждали о теле Господнем, потому что было членское собрание, как раз это и есть, да, вот когда церковь собирается рассуждать, что у нас не так, что хорошо, в каком направлении, в правильном ли направлении двигаемся, и намечать, что нужно там подкорректировать, исправить, и много других каких-то вопросов таких текущих решается. Но основное – это всегда вот рассуждение о теле Господнем. Но оказывается, что не всегда так бывает. Не всегда бывает, что люди рассуждают. Мы особенно живем сейчас в такое страшное время. Вот. В принципе, Иисус и говорил, что будет только хуже. Поэтому мы особо не удивляемся этому, когда больше думают о своем теле. Да? И здесь как раз нам сказано, что нужно рассуждать о теле Господнем, а себя осуждать. Но мы видим, что вообще как-то вот такой общий настрой человечества, цивилизации нашей сегодняшней, он наоборот, ровно наоборот. То есть рассуждать о своем теле и осуждать всех остальных. Да, рассуждать, чтобы мне было хорошо, комфортно. Реклама вся идет, да, вот самое, ты достоин этого, там, чтобы улучшить свою жизнь, чтобы получить лучшие услуги, лучшие товары по лучшим ценам. И иметь там, ну, все самое лучшее. Но при этом тебе постоянно кто-то в этом мешает. Там правительство, или партия, или какая-то, либо люди конкретные. Ну, и даже Бога, в принципе, осуждают некоторые, что он не совсем прав и справедлив бывает. То есть все четко наоборот. И поэтому очень важно Вот, вот смотрите, я хочу обратить внимание, что вот именно в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, Павел утверждает, что основа нашей веры – это воскресение Христа. Он даже говорит, что если нет воскресения, то вообще вера тщетна. Она вообще не отличается от других каких-то вер и религий. И она вообще даже глупая, потому что по христианской вере мы от многого сами себя вот, где-то в комфорте отказываем, где-то в каких-то свободах. Да, то есть вот, ну, в нашей стране, вот, оказывается, да, вот мы говорили, миссионерствовать – это очень опасно, а пьянствовать, в принципе, намного меньшими издержками обходится. Вот. Но мы себе отказываем в этом, да, потому что мы знаем, что тут и написано, пьяницы Царства Божьего не наследуют. Ну и вообще мы знаем само тщеславие, вот это, само вот эта гордость человеческая, думать о своем теле, думать чрезмерно, да, то есть Павел пишет, что пищись там о своем теле, ну, ровно настолько, сколько, чтобы оно жило более-менее нормально, не болело слишком часто. Но мы больше думаем о духовном. У нас Слово Божие призывает больше думать о духовном. И вот получается, что если нет воскресения, то тогда вот эта вера, которая о каком-то духовном говорит, то, ну, вообще вот это все духовно теряет смысл. И несмотря на то, что именно воскресение является основой веры, здесь вот Павел пишет, что мы вот собираемся на вечерю для чего? Воспоминание смерти, возвещать смерть Христову. Хочется сказать, да подождите, ну это да, но это было, это совершенный факт, это искупление, но воскресение, самая сила в воскресении на самом деле. Почему бы не вспоминать воскресение более регулярно? Потому что, ну, на самом деле такое чудо. Такое чудо. Причем, понимаете, когда это писал Павел послание, то это все-таки было еще очень много очевидцев. Было очень много современников, в одни которых это произошло, и, казалось бы, об этом только и нужно говорить. Но Павел начинает послание с того, что слово о кресте – это сила Божья. Не о воскресении. Вот меня долго-долго занимал этот вопрос. И я думал, ну в чем смысл, почему вот надо рассуждать о теле Господнем, именно вот о умирающем теле, о факте смерти, именно с этой позиции смотреть на сегодняшнее тело Христово, на церковь. Ну, по крайней мере, один из моментов я вот хочу осветить, то, что мы видим из послания к Коринфянам достаточно часто, что и начинает как раз послание к Коринфянам Павел именно с этой проблемы, да, вот разделения. И как вывод такой, да, что мы не возгордились. 1 Коринфянам 4 глава, 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Но если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Даже можно сказать, что вот как раз Коринфская церковь заболела той самой болезнью, о которой больше всего предупреждал учеников Иисус, вот этим фарисейством, лицемерием, вот этой вот такой превозношением перед другими. Ну, вообще, я, конечно, не силен в терминах психологических, да, но там есть такие вот понятия, как завышенная и заниженная самооценка. И хотя и то плохо, и той крайности, но вот завышенная оценка, она всегда приводит к худшим последствиям. Причем мы как раз в России, может быть, по вот нашему рождению, по нашему месту жительства так предрасположены тоже к этому, потому что, ну, Россия самая великая страна во всем мире. Правда, еще удивляет Великобритания. Если посмотреть на карту, там, ну, когда увидишь этот остров, ну, никак невозможно назвать его великим. И, конечно, у Англии была своя очень богатая история, когда она была колониальной державой. И вот, наверное, оттуда осталось, да, что там их колонии просто в разы превосходили площадь самой страны. Там в десятки раз, наверное, если не больше. Но вот это Великобритания, название до сих пор осталось. И вот говорят по слухам, то, что Великобритания сейчас заявила о своем выходе из Евросоюза, немаловажную роль сыграло именно предрасположение англичан к тому, что они, им тяжело себя представить в составе чего-то, потому что они Великобритания. Да, а вот у России вот у нас все пока остается. Тут еще и Крым присоединили. И так самая большая страна. Вот, по площади, не по населению. По населению тоже есть другие страны. Но вот, вот эта гордость, когда она самая большая, самая там, самая, она всегда приводит к неприятностям. Вот у евреев то же самое было. Они себя самыми возомнили тоже, потому что они народ Божий. И фарисеи как раз-таки это всегда как в народе израильском культивировали, да, это состояние, что мы должны выйти из-под игоимлян, мы не можем просто быть под игом язычества, это ненормально, и так далее, и так далее. И вот эта даже гордость такая национальная помешала увидеть Христа, узнать Христа, вот эта вот закваска фарисейская, она распространялась и других людей, да, они других людей заставили даже поверить то, что они великая нация, хотя, в принципе, надо было, их задача израильского государства была не в том, чтобы провозглашать свое величие, да, величие своего Бога. Вот. Ну, они повернули это немножко по-другому. И вот наша задача тоже, к нам тоже слова Христа относятся, чтобы у нас этой закваски фарисейской не было. И мы, наоборот, можем видеть, что другие люди, которые, может быть, у них можно такой диагноз им ставить, что у них была заниженная самооценка, да, тот Гедеон, Моисей прежде, потом Гедеон. Когда Бог к ним обращался, они всегда говорили: «Господи, ну, мы там, может, ты другого пошлешь, да у меня там род отца моего там не очень-то известный, есть более достойные люди». Вот. Но Бог действовал через них. И мало того, что во Христе мы как раз имеем возможность иметь вот эту сбалансированную самооценку, да, как ее назвать правильно, не знаю, потому что мы знаем, что именно благодаря смерти Христа, Павел на этом как раз утверждает, что смотрите, какую цену за нас отдал Бог. Он говорит: вы очень драгоценны. Меня вообще удивляет, как он обращается к этой церкви Коринфской. То есть, если взять даже для сравнения, в сравнении лучше всего познается, да, то есть филиппийцам, хорошая церковь, прекрасная, и как там обращается Павел, там, я сейчас не буду читать, но мы знаем, это послание радости называется по-другому. Это очень радостное. Там Павел пишет: я с великой радостью всегда за вас молюсь. И вот как приветствие, например, Коринфской церкви. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, Иисусин брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и в них и у вас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я вот до сих пор, вроде я уже так вот больше и больше все это понимаю, но мне, ну как мог Павел так вот написать? Церковь Божья. Хотя он дальше пишет: вы младенцы еще, да, вы младенцы. Но он пишет: вы освящены во Христе Иисусе, вы призванные святые. Он также называет филиппийцев практически, там, может, другими словами немножко, но смысл такой же. Но к филиппийцам нет вопросов, замечательная церковь, которая поддерживает полностью Павла, не то, что там не спорит, да, с ним, как некоторые в Коринфе, но поддерживает, собрали деньги, в тюрьму ему туда передали, там, беспокоится, как он там. В Коринфе не было такого отношения к Павлу, многие, наоборот, говорили: а разве, с чего это он апостол вдруг? А точно ли он апостол? Да, вот, и Павел все равно пишет к ним так, и я думаю: ну почему? А в принципе, ответ дальше в 4 стихе, да, причем он говорит: непрестанно благодарю Бога моего за вас. Ну, вот мне очень сложно представить, что за такую церковь можно благодарить вообще, но Павел пишет, что я непрестанно благодарю. Я непрестанно Бога благодарю за вас. Почему? Ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. В данном случае Павел смотрит не на саму церковь, какая она, да, а сначала он говорит: слушайте, ну вообще-то вы церковь Божья. И от Бога вы имеете уже дарование, имеете благодать, и она никуда не денется. Потому что Бог дал, а дары и призвания Господне непреложны. Бог не изменится. Бог вас благословил, и это никак не изменится. И Бог дал вам возможность вот эту чашу благословения принимать, хотя у вас там все с идолом перемешано. Да, но вот тут и проблема, что вы можете из этой чаши благословения сделать чашу осуждения. Вы там судитесь друг другом, то есть каждый перевозносится, но на самом деле нужно судить самого себя. И Павел сам это делал, то есть когда он был апостолом, доказывал там не какими-то там документами, да, или еще там чем-то. Он говорит, ну, судите как хотите, но меня Бог призвал. Хотя, говорит, я первый из грешников. Да, он считал себя по счету, какой он из апостолов. Но он сказал, из грешников я первый. И это уже не заниженная самооценка, да, а это вот, он говорит, благодатью Божьей есть то, что есть. Хотя я первый из грешников. То есть у него вот это нормальное самооценка, самовосприятие, что у меня вообще не было шансов. Хотя я там был фарисей, там в законе воспитан, там и все. Но вдруг я понял, когда Христос явился, да, я вдруг понял, что все это, ну, там вообще называют, что это мусор все. Там, да, даже есть еще какое-то слово, там вариант перевода, который я не хочу произносить здесь. Но он говорит, это вообще ничто, это не просто ничто, это мусор, это что-то такое плохое на самом деле, мешающее с точки зрения как раз опять, что это повод для того, чтобы гордиться, то, что мешает принять вот эту благодать Божью. А так на самом деле у нас не было шансов, у нас не было никакого выхода, никакой надежды. Потому что по делам, ну вот мы там иногда в Америке говорят, выносят там приговоры, что там нужно отсидеть человеку там по составу преступления его, да, то есть он не один раз там убил кого-то, а несколько раз кого-то убил, там ограбил, что-то еще там сделал, ему вот за каждое насчитывают там за это пожизненно, за это пожизненно, за это пожизненно. Потом высчитывают все это в годах, и там человеку надо отсидеть там 150 лет, там больше там. Да, то есть они просто считают, и чтобы ради справедливости, вот сколько заслужил, вот тебе объявлено в суде. А вот я думаю, что мы перед Богом там, не знаю, сколько тысяч пожизненных должны были получить приговоров. И Павел это хорошо понимает, но при этом говорит, я благодатью Божией то, что есть. И вот это такая вот, как сказать, уравновешенная самооценка, да, что на самом деле мы вот такие, даем место дьяволу, да, потому что смотрите, когда змей искушал Еву, он к Еве не приходил, он к Адаму не приходил. Я вот не знаю, конечно, там полный порядок, как там в раю все было, но он не заговорил с человеком до того, пока он сам к нему не пришел. Пока Ева сама не подошла к дереву, да, где было запрещено быть. Ну, быть там, в принципе, не запрещено, вкушать было запрещено. Вот. Но пока вот человек не заинтересовался, не подошел, дьявол молчал. А сейчас он ходит, как рыкающий лев кругом, кого поглотить ищет. То есть вот мы много чего напортили, да, и так вот и грехом, который первородный, теперь у каждого наследуем, но и своими делами много чего. Но на самом деле вот это велика благодать Божия, которая покрывает все. Даже не надо считать сколько. И Бог может действовать через нас. И поэтому рассуждать о церкви сегодня нужно быть не только самые лучшие из нас, да, там пасторы, там епископы, там, ну, диаконов там можно еще допустить, да, там, или каких-то лидеров служения. Павел пишет, что каждый, кто участвует в заповеди, каждый рассуждает о теле Господнем, именно как часть этого тела. Да, я часть этого тела в любом случае. Мы говорим, мы члены церкви, мы члены тела Христова. Каждый рассуждает, что мне нужно исправить, что лучше улучшить, что могу улучшить, что нужно поменять, подкорректировать. И большинство из этого касается отношений между другом. Да, тут вот конкретно пример, там у них была проблема. Кажется, мелочь. Да? Он говорит, кто-то приходил раньше, ел быстрее, кого-то не дождались. А тот пришел и вообще к пустому столу попал на хлеб преломления. А тем более, что это была вечеря, то есть вечером, там, как ужин такой был еще, праздничный, так можно назвать. А он говорит, ну вы хотя бы ждите друг друга. То есть вот, до каждой мелочи, то есть настолько он говорит, что в Доме Божьем должно, Бог есть Бог порядка, и в Доме Божьем должен быть порядок, должно именно порядок в взаимоотношениях, чтобы не было превозношения, чтобы была любовь, чтобы были вот братские семейные отношения, как детей Божьих. Вот, чтобы каждый об этом рассуждал, чтобы, потому что если написано, мы не будем рассуждать, вот именно в этом, даже просто говорит, не дождались чуть-чуть, не было греха, никто никого не убил еще, да, не в этом проблема. Просто кто-то не дождался другого. Он говорит, вы уже, вот уже есть опасность, что чаша благословения может стать чашей осуждения. И хлеб то же самое. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы у нас было всегда вот это чувство ответственности, которое, в принципе, оно не то чтобы мы должны, да, то есть вот это все Павел описывает не то, как мы должны прямо, что вот не нарушишь, тоже будешь наказан. Но он говорит, что ну, будьте внимательны к этому, смотрите, это по силам, ничего сложного в этом нету. Смотрите, как вы относитесь, как вы общаетесь, как вы живете вообще, там, помогаете ли друг другу, там, да, то есть мы можем много чего посмотреть, что нужно, как вот сегодня на членском было сказано, наше воскресное собрание – это верхушка айсберга вот, жизни церковной, что остальное все то, что не видно, но то, что очень важно. На самом деле огромный объем работы, именно который времени очень много требует, потому что это общение, это не просто там что-то куда-то отвести или что-то куда-то там перекрутить, и оно потом будет всегда висеть. Кто-то мне сказал, да, вот чем отличается, мне понравилось, жертва живая от жертвы ветхозаветной. Вот мы приносим себя в жертву живую, благоугодную, тоже Павел пишет Коринфянам, да. А раньше было проще. Жертву привел к жертвеннику, заколол, положил, она никуда жертвенника не денется. Но вот живая жертва может постоянно куда-нибудь уйти, сползти из жертвенника, да, отлучиться куда-то. Вот нам в этом плане сложнее. В этом плане сложнее. Но с другой стороны, для этого Павел пишет, что вот сам Иисус это предусмотрев и сказал, что сие всегда творите в мое воспоминание. Чтоб вот это хлеб преломления, причастие, как напоминание. Да? Напоминайте. Напоминание самому себе, что я не достигший, я недостойный, но получил вот эту благодать Божью. То, что Бог меня принял, и я могу принимать других людей тем более, потому что они равны, они такие же, как я, хотя Бог святой принял нас грешных. И вот это напоминание, чтобы на самом деле как профилактика от закваски фарисейской, чтобы нам не возгордиться, там, что мы там лучшие, там, или еще, там, ну, просто я достаточно часто встречал и встречаю верующих, которые там начинают превозноситься, там, да, там, мы лучше православных, там, или там, мы лучше, там, тем более там, еще кого-то мирских, или в церкви уже там, начинают, что вот наша церковь там, более живая, более духовная, менее духовная. Вот. У нас не было такой задачи вот, меряться, там, соизмеряться, вот. Но вот, есть такая задача рассуждать и судить себя, прежде всего. Судить себя не в том плане осуждать опять себя, да, то есть дальше написано, что «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть то другой суд – это к осуждению, когда мы судим. Но когда мы судим себя, мы-то себя любим, да, мы-то себя сильно-то и не осудим, ну, чрезмерно, по крайней мере. Поэтому мы себя судим для того, чтобы что-то улучшить, что-то… ну, не знаю, как новый толчок какой-то, новое вдохновение. Вот сегодня еще чуть-чуть лучше. Что я смогу на сегодня, на завтра, ну, лучше на сегодня планировать, да? Что я могу еще улучшить? Над чем еще поработать? На что еще больше, может быть, слабое место, куда надо больше внимания обратить в своей христианской жизни, в своем общении, в церкви, или в семье, или на работе, или еще где-то. Вот. Но это результат молитвы уже лично каждого, поэтому давайте помолимся. Ну, поблагодарим прежде всего, что благодаря Христу, Его смерти крестной, мы имеем вот эту благодать, это благословение.